Добрый вечер всем, кто слушает «Эхо» на 91,2 FM. В студии Андрей Шмурай. Продолжается наш эфир. Ну а поводом для сегодняшнего общения стала новость, которая появилась буквально на днях. Все дело в том, что Пермский музей современного искусства «Перм» так и не получил средства, предназначенные для реконструкции арт-объекта «Пермские ворота». На связи с нами арт-директор музея Наиля Алахвердиева. Наиля, добрый день.
Добрый день.
Ну вот смотрите, давайте поясним ситуацию. Она на самом деле запутанная или наоборот очень простая?
Она очень простая, потому что было принято решение о выделении финансирования правительством Пермского края, но дальше, видимо, начались какие-то внутренние проволочки на уровне там проведения транзакции. И поэтому мы в данном случае просто ждем, когда будет принято решение, деньги будут доведены до институции. Вот. Отказа, официального отказа от финансирования реконструкции у нас нет.
Если не сложно, давайте перечислим вот те самые варианты, которые вообще возможны в данной ситуации с Пермскими воротами.
На самом деле вариантов не очень много. Тут недавно в сети появилась какая-то очередная новость о том, что там планируется развилка, которая должна будет перекрыть зону, на которой находятся Пермские ворота. Но мы, в принципе, к этой истории с развилкой были готовы еще 10 лет назад, когда даже больше уже сейчас, 11 получается, когда проектировали Пермские ворота и готовили. Но по большому счету варианта 3. Это вариант, когда Пермские ворота реконструируются, вариант, когда они демонтируются, и третий вариант, когда они вечно стоят в аварийном состоянии. То есть, по сути, у нас всего 3 варианта. Вот. И по какому-то из этих 3 вариантов мы должны будем пойти. Мне кажется, что накануне 300-летия оставить Пермские ворота в руинированном состоянии, это какая-то очень грустная история. То есть,
абсолютно.
Стоят за забором. Мы повесим там сейчас укрупненные еще там таблички, что это аварийный объект, потому что у нас тут недавно обнаружилась дыра в сетке, и мы гадаем вообще о происхождении этой дыры. Да, в общем, кто туда так отчаянно лез внутрь объекта, непонятно. Но демонтаж Пермских ворот – это тоже возможная опция, но просто это тоже дорогая история, поскольку Пермские ворота являются достаточно серьезным сооружением. Они стоят на 4 огромных бетонных стаканах, и демонтаж касаться будет не только же верхней части, которая видимая часть, да, то есть это должно касаться и оснований. Если честно, у нас нет расчетов по демонтажу, мы не знаем, сколько это будет стоить. Вот. Собственно, и все. Поэтому мне кажется, что самый оптимистичный вариант должен быть связан с тем, чтобы все-таки Пермские ворота восстановили. Вот. Но если будет решение принято о демонтаже, то надо демонтировать. Вечное аварийное состояние, мне кажется, это самая какая-то депрессивная история, какая только может существовать, потому что в целом руины, они усиливают такое ощущение городской разрухи и портят настроение. То есть это мое мнение, но я думаю, что многие с ним согласятся. Поэтому, мне кажется, нужно выбирать из двух крайних версий.
Вот смотрите, такой, достаточно солидный уже промежуток, то есть с осени 21 до января 22, и стоимость увеличилась с 14 до 18 миллионов рублей. Это связано с тем, что ворота продолжают разрушаться?
Нет, у нас было одно обследование, на основании которого организация, которая проводила это обследование, она составила список аварийности и рассчитала смету. А дальше в ситуации подорожания всех материалов, видимо, каких-то инфекционных процессов, стало понятно, что смету нужно пересчитывать. Я думаю, что она и сейчас, по идее, мы не знаем, да, мы просто очень рассчитываем на то, что там стоимость стройматериалов не должна как-то резко подскочить, все-таки они же дерево, оно отечественное. Но в данном случае, конечно, чем больше мы ждем, тем больше мы входим в ситуацию удорожания. В данном случае мы никак не влияем то есть аварийность, она какая была, такая осталась. Мы новых обследований не проводили. И мне кажется, что тот план, который был предложен по снятию аварийности, он достаточно серьезный, потому что он предполагал полный демонтаж всего деревянного слоя, ну, как бы антикоррозийные мероприятия по металлической части, то есть, по большому счету, дальше уже как бы, ну, некуда, что называется. То есть, я считаю, что бетонные основания там достаточно, ну, как бы прочные, и в рамках обследования там не было каких-то там предложено мер по как бы укреплению оснований. То есть все касается именно верхней части несущей конструкции оболочки.
Наиля, я с вами совершенно, вот, кстати, согласен по поводу вашего высказывания на тему, что, конечно, это и в прямом, и в переносном, и в буквальном, и не в буквальном смысле этот объект является одним из символов нашего города. Скажите, как вы считаете, все-таки большинство людей поддерживают вас? Хотят те люди, которые хотят, тех людей, которые хотят сохранить это именно как символ?
Я верю в то, что Пермские ворота, ну, если даже не нравятся большинству людей, ну, как бы вызывают ну, интерес и удивление. Я не думаю, что за столько лет существования у нас как бы объем негатив, ну, как бы негативного отношения, ну, там, не изменился. Я в это не верю, потому что люди, ну, все равно происходят процессы там адаптации к новому, да, и объект сидит уже на сегодняшний день как в символическом ландшафте города. То есть это символ Перми на сегодняшний день, очень устойчивый, очень активный. Это можно видеть по рейтингу цитирования этого объекта, по тому, каким образом он используется в огромном количестве маркетинговых материалов, там, от каких-то медиакомпаний до больших организаций, там, например, в торговом центре планеты, паттерны состоят из огромного количества символов Перми, и Пермские ворота – часть этой символической реальности. Вот. Поэтому мне кажется, что люди относятся к объекту уже достаточно лояльно. И кроме того, ну, вообще это такое свойство Перми, на самом деле, когда ну, что-то тут вот, ну, начинает исчезать, и, ну, как бы, и мы имеем шанс это потерять, то, конечно, отношение к такой потенциальной утрате, оно резко меняется с негативного на позитивное. Мы это переживали в процессе демонтажа там, некоторых объектов из Пермской паблик-арт-программы. И я помню, там, какое количество писем писали люди по поводу возвращения Гомера, Романа Минина, или по поводу там красных человечков, которые исчезли из объективной реальности нашей, но остались вот очень прочно сидят в нашем пермском воображаемом, и никто и никогда их теперь оттуда не удалит, потому что это, в общем, очень яркая и сильная история. То же самое с Пермскими воротами. Они все-таки выполняют, они работают, потому что они выполняют свою серьезную такую имиджевую работу, они работают лучше, чем что бы то ни было, потому что они находятся в зоне маршрута Транссибирской магистрали, и люди, которые смотрят в окна, получают такой важный идентификатор территории, как бы которого никогда не было у Перми, да, то есть ты смотришь в окошко, и ты видишь странный объект, большую букву «П», состоящую из больших бревен, и ты понимаешь, что ты проезжаешь Перми. То есть это, мне кажется, важна работа по идентификации территории, потому что другие символические объекты, типа, например, Кафедрального собора, находятся где-то в глубине территории, ты их не увидишь вот так вот. И они, по большому счету, являются такими, ну, образными воротами в город и выполняют эту роль. Но можно себе вообразить, что вместо Пермских ворот просто как бы пустое место. То есть уровень заурядности этого пространства возрастает, ну, как бы кратно, да, то есть сотни раз, но сразу становится, ну, как бы такой пустотой, про которую нечего сказать. То есть ты не можешь сказать про эту пустоту, что ты ее ненавидишь, например. Про Пермские ворота ты можешь высказывать свое позитивное и негативное отношение. В этом смысле это, ну, как бы важный момент коммуникации, понимаете? И я думаю, что для принятия каких-то решений, которые были бы основаны на, ну, таком, знаете, на социальном отношение, да, к Пермским воротам, ну, мне кажется, нужна какая-то очень фундаментальная аналитика, но с точки зрения какой-то поверхностной вот такой вот поверхностных ну, таких впечатлений, да, потому что, ну, понятно, мы реагируем на соцсети, мы реагируем на какие-то публикации, мы реагируем на рейтинги цитирования, и они говорят об обратном. То есть они говорят о том, что на самом деле Пермские ворота очень важный городской объект, а большое количество, ну, как бы негативных отзывов все-таки относились к периоду там, 2011 года, да, например, когда это было таким, на волне Пермского культурного проекта, который был очень сильно политизирован, очень много было конфликтных как бы, ситуаций, связанных с разными аспектами проекта. Тогда, да, тогда просто общий фон был достаточно агрессивный, то сейчас этого нет.
Я напомню, друзья, что мы беседуем с арт-директором музея Перм Наилей Алахвердиевой о судьбе Пермских ворот. Напомню, друзья, что автор этого арт-объекта Николай Владимирович Полисский. Скажите, Наиля, а, собственно, сам дядя Коля-то в курсе ситуации? Волнует ли его судьба детища?
Колю, конечно, очень волнует. И он как раз высказывался за то, чтобы как-то вообще обновить, ну, например, там, изменить покраску, да, там, я не знаю. Вообще он, конечно, за то, чтобы создавать что-то новое, потому что сумма реконструкции достаточно внушительная. И было много таких разговоров о том, что почему не сделать на этом месте, ну, какой-то новый объект, пусть это будет полиция или какой-то другой художник, такой же монументальности и так далее. Но мы живем в той реальности, когда реконструкцию обосновать проще, чем пробить появление нового произведения современного искусства. Потому что для этого нужна очень серьезная политическая смелость, готовность к тому, что, конечно, общество может разделиться, мнения могут быть полярными. Мы наблюдали за тем, как поляризовалось общество, когда Большая Глина появилась в Москве, да, там, Звезд-2, да, и это, ну, это была глобальная дискуссия, но, тем не менее, там, мэрия Москвы приняла решение занять как бы такую позицию, как бы поддерживающую современное искусство. И в этом смысле это очень серьезное, это волевое решение, и оно ну, как бы, ну, является важным, как бы таким, как это, я не знаю, как это сказать, важным моментом в развитии новых проектов и в поддержке новых проектов в области современного искусства. Я бы очень хотела, чтобы мы, конечно, ну, могли в это состояние войти, потому что это очень сильно работает, конечно же, новое создание новое работает на маркетинг территории, на амбиции города, да, то есть оно делает город более видимым, более привлекательным. Вот. Но еще раз повторюсь, реконструировать что-либо проще, основать реконструкцию проще, чем создать, ну, новый объект. То есть в данном случае мы даже не можем действительно внедрить какие-то позиции, связанные там, не знаю, давайте покрасим объект, я не знаю, там, в красный цвет, или, не знаю, золотой, там, кольрик, а давай, пусть он будет золотой, пусть он будет золотыми воротами. Вот, но это невозможно по процедурным, вот этим, ну, как бы, процедурной логике, это уже, как бы, значит, создание чего-то нового. Чтобы создать что-то новое, нужно преодолеть достаточно большое количество бюрократических и политических барьеров. Вот, ну, это время. Это время, и все это время у нас будет, вот, ну, как бы, руина, опять же. То есть, как бы, есть амбиции у музея, есть желание и развивать программу, паблик-арт-программу, создавать в городе новые объекты, потому что они действительно очень нужны городу. Они повышают не только видимость Перми, но и ощущение безопасности, потому что это подтверждает огромное количество исследований мировых, что вслед за искусством, ну, как бы возвращается ощущение безопасности пространств, потому что там появляются люди, в этих местах где появляется искусство. Вот. И это очень важный фактор, ну, как бы развития качества среды. Но на сегодняшний день мы находимся в каком-то таком все еще как бы замороженном состоянии, и очень хотелось бы, чтобы как раз в контексте юбилея мы вернули в город художников, потому что художники в данном случае это те люди, которые меняют жизнь к лучшему, меняют пространство нашей жизни, делают ее необычной, удивительной, может быть, иногда странной, но тем не менее это развивает город и развивает, конечно, в итоге всех людей, которые живут в этом городе.
Спасибо огромное, друзья. Я, с вашего позволения, Наиля, хотел бы еще перейти, скажем так, к части такой неформальной, потому что наших слушателей, безусловно, интересует, чем же музей живет сейчас. И, с вашего позволения, давайте по порядку. Ну, допустим, давайте начнем с мертвых душ.
У нас открылся новый небольшой проект на третьем этаже, который называется «Мертвые души. Картотека ландшафта Российской империи». Это проект московской художницы, которая училась в мастерской Дмитрия Климова из Женя Ржезникова. Вот. И мне показалось, что этот проект, который, в общем-то, стал такой сенсацией прошлого года, это студенческая работа, дипломная работа Жени. Она была показана впервые в галерее на Солянке в рамках такого смотра вот как раз от студенческих дипломных работ. А потом ее номинировали на инновацию. Она получила приз Французского института как талантливый молодой художник. И очень много экспертов тогда смогли познакомиться с этой работой. Почему я ее пригласила? Потому что в контексте той выставки, которая у нас развернулась на первых двух этажах, выставка называется «Она была красива, как русский пейзаж», захотелось продолжить эту тему. И были варианты, разные варианты вообще, что должно появиться на третьем этаже. Я просто поясню, для меня очень важный момент этой настройки всех трех этажей в музее, содержательные настройки. У нас выставки по-разному расслаиваются. Иногда это может быть одна выставка на три этажа, иногда это может быть три разных выставки, каждая на своем этаже. Иногда бывают такие структурные истории, когда два этажа одна выставка, а на третьем должно появиться что-то другое. И этот проект мне показался очень хорошо ложится в разговор о российской, идентичности, что ли. И если первые два этажа – это разговор о современности, и, в общем, там такие путешествия, там, недавние, там, в том числе прошлое, связанное с локдауном, тревожными состояниями, которые переживали художницы, или какие-то эзотические состояния будущего, «Мертвые души» – это наше прошлое, это не только, это памятник русской литературы, который, в общем-то, очень сильно затерт школьной программы, потому что большинство из нас читали Гоголя именно в школе. Но Женя превратила это в такую концепцию невероятной сценографии, в состоящей коллажи архивных фотографий, образов, которые складываются, умножаются и отзеркаливаются, создавая такой бесконечный, невероятно завораживающий ландшафт. И, по идее, это был проект сценографии, можно вообразить себе, каким образом, Женя об этом пишет, у нас есть информация об этом на сайте, но можно вообразить себе, какой могла бы быть сценография, но это превратилось в такой интерактивный видеопроект, где ты можешь прийти в зал, и чтобы запустить программу, ты должен начать читать текст, это может быть любой текст, но на всякий случай у нас там лежит текст книги Гоголя, и лежит такой распечатанный текст от Звезды Чичикова. И ты начинаешь читать, и запускается программа, звук начинает влиять на изображение. Есть такое семиминутная панорама воображаемых контекстов книги Гоголя предстает. И там много, конечно, таких каких-то неожиданных, достаточно драматических образов, которые очень сильно, конечно, резонируют со всем тем, что мы испытываем сегодня. И, конечно, я выбирая работу, я опиралась все-таки на тему ландшафта, тема, которую я собирала на всех трех этажах. Но невероятно актуальным оказалось и то, что это книга Гоголя. В общем, есть время и возможность вернуться в какие-то другие контексты нашей жизни, вспомнить прошлое, вспомнить себя, что ты испытывал, какие ощущения у тебя были, когда ты читал эту книжку. Вот. Ни в коем случае эта книга, ну, как бы эта работа не иллюстрирует книжку, она является только такой, как бы, началом путешествия в свое воображаемое, и ты можешь уже дальше использовать этот метод, конструировать свои какие-то воображаемые ландшафты российской истории. Вот. Ну, мне кажется, что это достаточно интересный эксперимент. У нас первый раз такая работа, где работает, ну, какая-то пограничная, в общем, тоже история, связанная с театром, и часть.
Все, что происходит в Пермском музее современного искусства, как всегда, интересно, увлекательно, уникально, если хотите. И буквально две минуты, Наиля, есть еще времени, потому что, ну, и мне лично, я думаю, что многим это интересно, об онлайн-игре «Вам пора в музей».
Ну, это такая игра, которую разработала руководитель экскурсионного отдела Альбина Коробкина. Это был грантовый проект, и в рамках этого проекта была создана довольно развлекательная история, которая включила в том числе такие институции, как, например, там, Московский музей современного искусства, филиал Кисковской галереи в Самаре, где музейщики придумывали смешные задания, и в том числе связанные со своими какими-то историями, со своими коллекциями. Это наш первый опыт. Ну, я не знаю, насколько там этот блин получился там идеальным, но тем не менее это важная история для музея, потому что, ну, какая-то дигитализация, работа с цифровой реальностью, с игровыми какими-то практиками для нас новая. И в данном случае это такая хорошая возможность провести время с музеем, даже если у тебя нет возможности в него прийти. И, то есть, особенно хорошо, как бы, мы, конечно, мечтали, чтобы эта игра была такой, знаете, историей, которую ты можешь подключиться в любой момент и в любое время, но пока лучше, как бы, иметь под рукой какой-то блокнот или бумажку, чтобы записывать свои баллы. Вот это у нас, как бы, есть большая недоработка, ну, такой полная дигитализация процесса. Но, опять же, она была рассчитана в том числе на как такое учебное пособие для школ, когда учитель может использовать эту игру для того, чтобы провести классный урок со своими детьми, со школьниками. В каком-то смысле этот проект родился в том числе в рамках той истории с локдауном. У нас много всяких таких забавных концепций придумано. Вот. Но я думаю, что мы будем продолжать в том же направлении, и появятся какие-то новые истории, уже более, наверное, углубленные, более развернутые, более простые с точки зрения коммуникации.
Спасибо. Спасибо огромное. Напомню, сегодня мы общались с арт-директором музея Перм Наилей Лахвердиевой. Наиля, спасибо огромное.
Давайте. Приходите в гости.
Спасибо. До новых встреч.